Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня на интенсиве 7 ключевых навыков человека будущего с Александром Хакимовым, известный в России и других странах специалист по ведической культуре, писатель, художник, философ, психолог и проповедник, автор книг «Уровни сознания», «Карма», «Последний экзамен», «Духовная семейная жизнь» и многие другие. Встречайте, Александр Хакимов. Просим вас.
Итак, мы все разные. Все отличаемся друг от друга. Это интересно. Было бы неинтересно, если все были бы одинаковые. Все разные. И вот что делать с этим различием, с другой стороны, которое мы называем совместимое, несовместимое. И вот большей частью несовместимы. В большей части в чем-то мы несовместимы. Не чувствуем такой совместимости, чтобы быть полностью счастливым человеком. Потому что счастье – это счастье только взаимоотношений. То счастье, которое мы должны испытывать внутри себя, предназначено для обмена. Так оно увеличивается, как бы, так оно входит в сферу разнообразия, потому что у всех разные оттенки, градации, эти нюансы. Это захватывающий процесс с позитивной точки зрения. А с негативной точки зрения, наоборот, вот эти различия – это разнообразие страданий. С одним человеком я пытался быть счастливым, не получилось. Остается у меня рана в сердце. Потому что такая природа любви глубоко проникает в сердце. В этом есть опасность. Там в сердце можно получить серьезную травму в глубине. Может быть, с другим человеком получится. Я осторожнее становлюсь. Был опыт. И тот тоже осторожничает со мной. Мы не договариваем многие вещи, сближаемся. И опять что-то не получается. Опять мы до конца не понимаем друг друга. Может быть, мать поймет меня, или отец, или братья и сестры, родственники мои, близкие люди. Вот сложный вопрос. Правда, сложный вопрос. Почему? В чем причина? Мы разные. Это описано, что у каждого живого существа, не имеется только человек, свое мнение о жизни, свое представление о жизни. Почему? Разные типы ума, чувств, разума. Этих сочетаний бесчисленное множество. В зависимости от того, какими я наделен инструментами, так я и понимаю, и описываю этот мир и свои ощущения, свою правду имею. Для меня это истина. Я так чувствую. Я так живу, понимаете? Для меня это полная реальность. Но вы не понимаете моих чувств, не разделяете, потому что вы понимаете и чувствуете по-другому. Ну и как жить вместе с разными ощущениями, с разными мнениями? Сейчас общая эпоха Кали-юга – это некий такой духовный упадок, характерен тем, что люди не знают, как жить в мире, если разные мнения встречаются. Не знают, как с этим быть. Вот мы об этом сегодня поговорим. Дело в том, что эти мнения и мироощущения мы не можем изменить. Это как печать пожизненная. Называется пхава на санскрите. Все. Вот ты такой. Вот ты мужчина остаешься пожизненно. У тебя вот есть такое происхождение, такие родственники, ты будешь себя связывать свою жизнь с местом, где ты родился, с людьми, от которых ты родился, со своими детьми, со своим адресом прописки, со своей родословной, если ты ее помнишь. Все, ты пожизненно будешь вот так называться. В паспорте зафиксируют вот это имя и прописку. Называется пхава, рождение. А веды говорят, что человек должен родиться дважды. Это только для человека. Никто другой не может дважды родиться. Двиджа буквально говорится на санскрите. Двиджа – дважды рожденный. Двиджа также относится слово к птице, санскритской, и к зубам, и к человеку. Какая связь? Зубы дважды рождаются. Сначала молочные, они выпадают, и двиджа – второе рождение. Птица два раза рождается, сначала в форме яйца, а потом оттуда она вот выходит уже на свет Божий. И вот сравнивается, что сначала рождение пробное у человека. Вот он родился, он еще не родился, нет. Он еще должен пройти культуру воспитания, обучения, образования. Вот тогда он уже сформируется уже как из яйца, и сколько оно выйдет из невежества. Он проявился, но еще как личность еще не сформировался. Ему нужно время, дважды родиться нужно. И первое рождение мы получаем от родителей, от своей родины, а второе от духовного учителя. Рождаемся в духе. И вот тут интересный момент. Вот то, что нас может сблизить. Единственная платформа – это платформа неизменной нашей общей природы каждого живого существа, не только человека. Если вы разделяете жизнь на формы и виды, вы утратили, вы не родились дважды еще. Значит. Если вы думаете, вот это собака, а вот это вот дерево, это вот пресмыкающееся, это теплокровное, это хладнокровное, это млекопитающее, это позвоночное, это беспозвоночное. Если вы вот так классифицируете и видите жизнь, значит, вы не родились дважды. Вы не видите на самом деле за этими формами единую суть жизни. Не видите. Отсюда и несовместимость. Один черный, другой белый. Разная национальность. И много других характеристик, вплоть до убеждений, вот этих вот тонких представлений, умственных тоже. Вот такая вещь. И здесь описаны некоторые моменты важные, которые составляют, вот как я вижу здесь, зависть, допустим, первый пункт. Отсутствие зависти тут написано. Тут, в общем, принципы позитивно изложены. Отсутствие зависти. То есть мы тогда должны задать вопрос, а как избавиться? Тут уже отсутствие, простите. В нашей жизни присутствие. Так? А тут отсутствие. Хорошо сказано, и мы хлопаем в ладоши. Здорово. Потрясающе. А заглянем себе в сердце и увидим присутствие. Хлопать некому будет. Если будете мне хлопать про отсутствие зависти, я не соглашусь. Я смотрю туда внутрь и говорю, это не ко мне, не ко мне. Если я кому-то из вас скажу, что у вас отсутствует зависть, вы не должны верить в это, потому что мы имеем все эту обусловленность. Вообще, эта зависть – это 10-я библейская заповедь, последняя. А есть первая, есть вообще их 10. Сейчас мы просто вот по-другому комбинируем, но, знаете, от мериместами слагаем, их суть не изменяется. Заповеди вечные, это вне времени и пространства. В нашей современной жизни и в тех прошедших веках заповеди не меняются никогда. Духовные ценности, наша суть неизменна, называется сад. Неизменно. И тысячу лет назад ничего не меняется до сегодняшнего дня в этой области. Все остальное постоянно меняется, как погода. Но как меняется? Циклирует. Собственно, перемен нет. Цикл, большие циклы. Мы забываем, что это было все в прошлом. Думаете, не было таких цивилизаций когда-то в прошлом, как сегодня? Ведь самолетов, ракет добыли. И были даже превосходящие цивилизации, чем мы сегодня достигаем. Где-то кто-то как-то вот видит это вот по исследованиям, по раскопкам, там исторически даже находят какие-то доказательства. Были и самолеты, и ракеты, открывая Гарга Самхиту, какую-то там Самхиту. Там описывается, как построить Виман, космический корабль, на несколько человек. Описывается, как создать эти материалы, из чего. Но пока таких технологий нет. Там интересная вещь описывается. Нужно соединить некий сплав металла с цветами тыквы. И получить нужный материал. То есть неорганическое с органическим как-то соединяли люди. Получалось в итоге гибкий металл, например. Ну, сегодня что-то мы при помощи химии, как дюралюминий открыли там. Но это недостаточно, чтобы построить тот космический корабль, который описывается в той Самхите. Ну, и когда-то люди путешествовали там, они знали про радиацию, они знали про все эти вот препятствия, там, сферы. Все описано там. Но технологии пока не открыты еще такого уровня, где можно создать стекло, которое необходимо разбить, которое потом снова стягивается само по себе. То есть оно должно разбиться при случае опасности. Но затем восстанавливается само по себе. Вот такие материалы. То есть почти живой организм. почти что живой организм. Под управлением пилота находится все это. У нас вот есть такой живой организм. Порезались, рана затянется, видите? Так вот, такой материал, так работает. Органическое, неорганическое, то же самое. Разве это что-то живое, скажите, вот это вот кожа, кости? Это тоже все химия. Все это мертвые элементы, из которых вот я беру из земли, беру эту пищу, и просто ем, и становлюсь моим живым организмом, понимаете, живым. Янтра называется на санскрите это. Янтра означает биологическая машина. Сейчас эта тенденция есть создать биологический робот, вот, искусственно создать человека. Спрашивается, зачем, когда полно уже таких? Мы уже есть, да? А вот почему, я объясню почему. Потому что робот, вы программируете его как хотите. С ним легко. Вы женитесь на женщине-робот. Программируете. Она делает все, что вы хотите, пожалуйста. Она не конфликтует с вами. Она соглашается, прощает любую измену, пожалуйста. Все, что хотите. Женщина-робот. То есть моя программа, понимаете? Ну, как в «Матрице», помните, женщина в красном. Вы создаете то, что вам нужно для вашего эго. И наслаждаетесь. Для наслаждения. А жизнь, она по-другому устроена. У каждого есть свое эго. Это можно сравнить, знаете, как вот два человека сближаются, вот, два таких камня, щебенка, знаете, с острыми углами, характеры называются. Такие, не сошлись же характерами, да? Нет, соединение вот как-то вот упирается, все, понимаете? А вот они нужно жить вместе, брак. И начинается притирание такое. Эти вот острые углы начинают ломаться, скрежетать, там песок летит, искры летят. Есть такое притирание. Согласны, нет? Все согласны. Хороший опыт. С течением времени, если вы выдерживаете этот процесс правильно, если вы наделены знаниями определенными и смыслом этого, понимаете, смысл этого, вы становитесь как галька на побережье Черного моря. Хочется держать в руке, смотрите. Ни одного острого угла нет. Это ваша суть. Вы живете, не применяя ни малейшего насилия ни над собой, ни над другими. Учитесь этому. И это разнообразие станет счастьем, а не причиной проблем и разногласий. Это называется отсутствие зависти. Еще много можно сказать по этому поводу. Зависть – это главная проблема в мире. Ни оружие, ни Белый Кремль, ни Кремль, ни Белый дом – это не проблема. Проблема – это зависть и вожделение. Вот откуда все проблемы. Есть зависть, бедный завидует, богатым богатый завидует. Бедному, помните, принц и нищий. Принц хочет стать нищим, нищий хочет стать принцем. Почему? Завидуют. У принца нет такой свободы, ничего. Есть свобода, он хочет быть свободным, как нищий. А нищий хочет быть богатым, как успешным, как принц. И не удовлетворяются ни в каких этих ролях, нет. Вот как быть одновременно? Принцем и нищим. Богатым и свободным. Отсутствие зависти. Отсутствие зависти означает равенство. При этом разнообразии и различиях можем чувствовать равенство. На духовной платформе это возможно. На материальном нет. Вы не можете быть равны на материальном уровне. Женщина на беременеет, рожает детей, мужчина нет. Разница существует. Так. Слон съедает 40 килограммов пищи за один раз. Синица килограмм наберет за сутки. Где же равенство? Искусственно нельзя создать, потому что есть разное количество разума. Но если вы даже всем равные порции раздадите денег, собственности, каждый по-разному с этим поступит. Кто-то из этого сделает много, а кто-то тут же прокутит, и ничего не останется. Люди по-разному устроены, по-разному понимают, по-разному чувствуют. И да-да. Вот когда между бедным и богатым нет зависти, вот тогда мы это называем равенством. Отсутствует зависть. А когда это может быть? Разве такое может быть? А когда между ними есть взаимоотношения правильные? Вы знаете это? Это секрет отсутствия зависти. Если у вас есть какой-то ресурс знания или силы, или денег, ну, что-то есть же. Для чего это предназначено? Да, для моего поддержания и для служения другим. Обязательно. Вторую вещь. Отметьте, если вы не имеете в виду вторую вещь, зависть присутствует. Если вы имеете в виду только личное благополучие, преследуете в этой жизни, то вы еще не рождены дважды. Зависть еще присутствует. Потому что зависть – это синоним злобы, раздражения, ненависть, если так гипертрофировать, и антоним любви, сострадания. Это противоположное что-то состраданию. Зависть – это жестокость, переходит в жестокость. Зависть – это злые слова, это недоброе отношение, это недоверие, это страх отношений. Это все основано на зависти. Женщина делает аборт – это зависть. Знаете что? Это тоже зависть к тому, чтобы не рождался этот ребенок. Я потеряю свободу, она думает. Я не хочу, чтобы у меня кто-то отнимал свободу. Я его даже не знаю, пусть его лучше не будет. Или другие причины. То есть это все тонкие или грубые проявления вот этой энергии зависти. Как же она побеждается, вот эта вот скверность нашей жизни, да? Которая омрачает нашу жизнь, которая есть в сердце каждого рожденного по своей природе человека. Веды объясняют, что лекарство сильнейшее от зависти – бескорыстное служение. Значит, все богатые люди в прошлом, далеком прошлом, особенно до Кали-Юги, до этой эпохи, все занимались большой благотворительностью. Для этого было предназначено богатство. Они даже соревновались в благотворительности. Кто больше сделает добрых дел? Для этого было предназначено богатство. Ну хорошо, вот человек. Человек большой ученый. Великий знаний. А для кого? Зачем? Для всех. Помните, в советские времена был киножурнал, да? Научно-популярные журналы были. Если ученые что-то открывали, что-то познавали, тут же все публиковалось, распространялось. Пожалуйста, всем достояние. Знаете, вот есть такие открытия, вот такие законы физики и прочего, вот такие достижения науки существуют, чтобы все люди обладали знаниями. Знаниями истории, наук, математики, литературы и так далее, чтобы люди были образованы. Это для всех, это достояние всех, каждого. Необходимость. Не то, что он знает для себя и все. Нет, для всех. А вот человек, который обладает властью, великий политик. А зачем ему лично, одному человеку, вот вся вот эта вот страна или область? Для блага всех. Поскольку у него есть способность управлять хорошо. Вот если он наделен такой способностью, то это принесет благо всем, тоже для всех, видите? А вот перед вами человек, который заработал миллионы, миллиарды заработал. Для чего? Для себя? А зачем ему столько? Для блага всех. Та же самая концепция. Ом пурнам адах пурнам адам, пурнам удачатай, пурнася пурнам адая, пурнам ваши счетая. Что? Мышление наше начинается со второго рождения, когда мы начинаем понимать полное целое, что мы живем в полном целом. Не в своей квартире, не просто в своей профессии, не просто в своих привычках и представлениях, а в полном целом. Поэтому люди жили вместе для чего? Для общения. Я думаю так, а ты как думаешь? О, столько разных оттенков восприятия. Сегодня идет лекция здесь, так. Может быть, мы час будем слушать. Всего один час, да? Но ведь каждый извлечет что-то свое. Если здесь 100 человек, где-то 100 часов лекции получается, если индивидуально посмотреть. Видите, как все умножается в общении. Также, если мы возьмем деньги, у каждого в кармане есть какие-то деньги, немного, небольшие, но вместе у нас много денег. Значит, мы вместе можем сделать большую вещь, видите? Но только надо знать, ту вещь, которая принесет благо всем. Не какому-то одному человеку в этой аудитории, а всем. Видите, как все это может быть? Я остановился однажды в одном районе какого-то города. Богатый район, частные дома, частный сектор, пригород. Хороший район. Несколько дней я там был. Там улица пустая, дома 2-3 этажа, причем там колонны, порталы, то есть красивые, богатые дома. Почти пусто. Гуляешь, почти никого нет. Так машина проедет иногда, и все. Такой частный сектор, такой богатый. И хозяина дома спрашиваю. Тут знаешь, знакомый, говорю, тут соседи, общаешься с ним. Говорит, мало, говорит, они почти не живут здесь. Вот в этом, говорит, доме трехэтажном 2 человека живут только, вот муж и жена. Они строили для своих детей, но они рассорились, дети разъехались. Они вдвоем в этом доме. То в том доме они только на лето приезжают, там. То есть, по сути дела, эти дома им не нужны. Почти не используются. Смело можно по 2-1,5 этажа снять и построить что-то для всех. Безболезненно, абсолютно, понимаете? Что же не позволяет нам устроить нашу жизнь для всех? Нет препятствий, денег полно в стране. Энтузиазма и знаний полно. Но вот что же намешает? Вот эта вот штука. Последняя заповедь. Из Ветхого Завета. Она, правда, озвучена немножко по-другому. Можно и так сказать. Но она звучит по-другому. Она говорит, не желай собственности ближнего. Так же. Ну, это то же самое. Это зависть. Мы желаем жить лучше, чем кто-то. Хотя в этом нет никакой необходимости. Такие даже анекдоты есть, знаете. Человек мечтает. Дьявол предлагает человеку. Приходит дьявол к человеку и говорит, слушай, я готов выполнять твои желания, что ты хочешь, пожалуйста, заказывай. Только одно всего лишь условие, что все, что ты не попросишь, у твоего соседа будет в 2 раза больше. Человек подумал, ну и что, что в 2 раза больше? Нет, у меня же желания исполняются. Ну нет проблем, хорошо, хочу виллу вот на том месте с видом на море, вот как я мечтал. И вилла тут же появилась, красивая, все, с видом на море. Как он желал, все прекрасно. Он обрадовался, вошел в эту виллу, освоился и тут же вспомнил. И в окно. 2 этажа у него, боже мой. Нет, странно как-то, посмотри. Мой договор, на кровь я расписывался, дьявол ко мне приходил. А он-то что, как здесь вообще? С какого? Хочу Mercedes-Benz. Сейчас что-то лучше есть, да? Bentley? Я не знаю. Но говорят Bentley. Я даже не знаю, как это выглядит. Но говорят, круто выглядит. Ну, что-то крутое хочу. И у него тут Bentley, у соседа 2 Bentley. Он еще хуже ему стал. Он уже жить не может спокойно. Думает, что же мне делать? Говорит, вот хочу ослепнуть на 1 глаз. Вот теперь можно жить спокойно, все нормально. Вот теперь я доволен. И вправду, как мы измеряем счастье? По соседям, понимаете? Смотрим на соседей, говорим, если у меня лучше, я счастлив, если хуже, я несчастлив. А в Пуранах интересная вещь пишется, ну там гипертрофировано, литературно говорится, зачем вам подушки, если у вас есть ладони под голову? Из посуды. Зачем вам и серебра, и мельхиор, если вы можете тоже с ладони есть? Вот такой пример дается. Подумайте об этом. Вы едите мороженое с золотой посуды, а кто-то ест с ладони. Вкус мороженого не изменился. Ум меняется. Я ем с золотой посуды. Вот она штука какая вдохновляющая. Это зависть. Есть такое выражение на санскрите. Пара дукха дуки. Человек страдает, когда видит, что страдают другие люди. Это сострадание, это высшая характеристика как бы духа. Формула. Формула совершенного человека. Если все свести к формуле, вот она здесь, пара духа духи. Если он страдает потому, что страдают другие, сам по себе он может терпеть, но когда страдают другие, он не хочет терпеть этого. Есть пара сукха-сукхи. Счастлив, когда счастливы другие. Тоже неплохо, видите? Разделяем счастье, разделяем горе. Но как-то цивилизованно. А есть пара сукха, дуки. Счастлив, когда кто-то страдает. Ему лучше становится. Вот это вот та самая штука. Или пара духа, суки. Страдает, когда другие преуспевают. Вот несовместимость в чем, видите? Несовместимость в том, что мы хотим занять чужое положение, чужое место. Зависть приводит к этой концепции. Хочу быть лучше кого-то. Хочу быть кем-то другим. То, что я, мне не нравится. Я сам себе не нравлюсь, потому что другие лучше. Вот в чем моя проблема. А древние говорили, ты должен встать оттуда, где ты упал. Ты не можешь встать в другом месте. Если ты упал в этом месте, как же ты можешь подняться? С другого места, с другой карьеры, с карьеры другого человека. С уровня чужого разума ты не можешь жить. Ты можешь только имитировать эти вещи, подражать внешне. Ты можешь внешние атрибуты как-то вот показывать людям, что ты успеваешь, но на самом деле ты просто завидуешь, ты прогрессируешь. И одна женщина даже мне сказала: «Ну погодите, зависть, она необходима для прогресса. Она двигатель прогресса. Пока мы завидуем, мы прогрессируем, мы что-то делаем, да, мы начинаем конкурировать. И эта конкуренция считается как бы вот частью прогресса, причиной прогресса». Верно, но это прогресс зависти. Это тоже прогресс. Кто это писал из американских писателей? Про одного, как их называют, медвежатники, вскрывают сейфы, да, которые специалисты есть такие. Он сидел пожизненно в тюрьме. Уж очень такой был специалист, крутой, знаете, все любые сейфы вскрывал, любые деньги вытаскивал. И он пожизненно сидел в тюрьме. И однажды, он пишет этот рассказ, в правительственный сейф каким-то образом заклинило. Он, в общем, не могли открыть. А там важнейшие документы. Предлагали взрыватели автогеном, но очень слишком ценные документы, боялись повредить. То есть очень была такая вот ситуация деликатная. И вспомнили про этого медвежатника с пожизненным. Давайте простимулируем его, скажем, дадим свободу, если ты откроешь сейф, послужишь государству. И скупишь свою вину. А только открой эту дверь. Ты сможешь? Говорит, смогу. Он сразу сказал, смогу открыть эту дверь. А сейф вот как с эту комнату, знаете. И все собрались там, не знаю, там какое-то правительство. Он пришел в этой своей полосатой там одежде с номером. Что вам для этого нужно? Спросили его. Пилку для ногтей и таз холодной воды. Он издевается над нами, гонить его в шею. Нет, 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 дайте ему то, что он хочет. Давайте посмотрим. Вот вам таз холодной воды, вот вам пилка для ногтей. Действуйте. Он сел в кресло, нога на ногу, пальцы опустил в холодную воду и стал пилить ногти, так, поглядывая на окружающих. Явно издевался с наслаждением, понимаете, еще выводил из себя, но они терпели, думали, хорошо, будем до конца эту комедию ломать. Но потом мы с ним, конечно, расквитаемся. Но он пилил их не так, было замечено. А вот таким образом, снимая ноготь с платформы, живой платформы, до крови практически дошел и остужал снова и снова в холодной воде. Затем эту руку со спиленными ногтями положил на крышку сейфа, стал вращать диск. И малейшие колебания, щелчки болезненно отражались на этот сверхчувствительный инструмент создал. Набрал шифр и открыл сейф. Разве это не прогресс? Разве это не прогресс? Это же разве не разум? Есть разум убийцы, есть разум матери. Это разный разум, разный тип разума, разные направления жизни вообще. Но это тоже разум. Это тоже квалификация. Но чем мы сегодня восхищаемся? Каким разумом мы сегодня восхищаемся? Зависть восхищается. Разум сильных мира сего. Кто достигает силой, могуществом положения, кто способен, знаете, демонические качества сегодня в моде. Гордые люди, тщеславные люди, властные люди, богатые люди, наглые люди, смелые люди. Наглость и правдивость путаются в наше время. Вожделение и любовь путаются в наше время. И все по одной причине, простите, вот опять этот пункт. Теперь представьте, вот этого нет, отсутствие. Какая свобода. Вам никто не может навредить вообще, вас никто не может расстроить. И причем у вас сердце будет полно благородства и сострадания к окружающим людям. Да мир таких людей в глаза не видит, понимаете? Да мы все нуждаемся в таких людях. Представьте, если у нас какая-то проблема в жизни, травма, куда мы пойдем? Ведь нам нужны как раз такие независтливые люди, которым не платят деньги за то, что они помогают другим. Это не те психологи, которые берут с вас деньги, чтобы помочь вашей жизни, без сострадания, потому что вы платите им. Веды запрещают платить деньги священникам и учителям. Иначе они становятся продажными учителями, священниками. Они не берут деньги, такие люди, потому что у них есть сострадание. Они могут брать какое-то ответное пожертвование, если это делается из благородства, из благодарности. Благодарность принимают. Плату нет. Не нанимаются на работу. Не то, что тот, кто заплатит больше, я для него лучше постараюсь. Это продажная система. Каждое живое существо – это полноценная душа. Может быть, неполноценно выраженная? Да, может быть, но полноценная душа. Мы идем по дороге Индии, помню. Кругом пышная растительность, там такие джунгли, знаете, такая асфальтированная дорожка, приятная прогулка. Правда, и над змеи там частенько проползают. Надо смотреть внимательно. Рядом с нами идет юридический доктор. И мы проходим мимо какого-то кустарника, и он говорит: «Потрогайте вот эти листья, то кустарник». Я так осторожно, так с осторожностью, с недоверием говорю: «Да, надо потрогать». «Потрогай, потрогай». Мало ли что, укусит или что, выстрелит или ядовитая, ну, кто, Индия. А может, там кто-то прячется в кустах? Я потрогал этот лист, ну, такой, знаете, как лист акации, такая елочка, листочков. Такая елочка. Как только до него дотронулся, он сжался. Сказал: «Живой». Итак, понятно, что он живой. Но не до такой же степени, правильно? И вы думаете, человек, который, вот, по-вашему, глуп, не так все переживает в жизни, так же чувствует боль, как и все. Точно так же, просто не может выразить ее, как все. Есть пример из Пуран, как Вьясадева, автор ведической литературы, который 5000 лет назад записал все эти веды. Представьте, это что за человек? Это какой-то, конечно, не человек. Это литературная инкарнация, называют его еще. Бога. Сверхъестественная способность. Он пришел на поле битвы Курукшетра. Курукшетра – это священное место в Индии по сей день. Мы там посещали ее. Один раз я был там. Но там случилась битва 5000 лет назад. Мировая битва случилась. Махабхарата написывается подробно. В Бишма-парме, Дрона-парме и так далее. Все эти события. Там, как воины эти сражались, как они уничтожали огромное количество людей. Сотни миллионов людей было уничтожено там. Вьясадева, как духовный наставник мира того времени, как миротворец, пришел на это поле битвы с воззванием к миру. Опустите оружие, давайте, простите друг друга, давайте, ну, как-то найдем переговоры, да, говорится. Давайте найдем мирный подход. Не нужно проливать кровь, потому что в этой битве погибнут лучшие люди планеты, понимаете? Какое будущее нас ожидает, если эти люди погибнут? Но лучшие люди, их не будет, гениев не будет выдающихся людей. А что останется вообще? Что останется на Земле? А? Бхишма, Дрона – это титаны, патриархи, понимаете? Описаны все ведах, то, что это за личности, их происхождение, их прошлое, их и так далее. Величайшие люди. И он обратился с этим воззванием, но столько гнева, столько накопилось зависти в этой политике многолетней, что никто не услышал, не услышал. Видели, да, когда люди конфликтуют, но не слышат они в этом состоянии. Вы говорите, что, ну, надо простить или как-то еще найти выход. Нет, нет, мы будем драться, будем сражаться. Вот я не уступлю все равно, я не прощу. Пусть он первый, нет, я только так. И вот очень трудно, когда страсть накаляет. Они отказали ему, не заметили его призыва. И он очень расстроенный, уже предвидя будущее, уходил оттуда. Вообще Вьясадева не расстраивается, знаете. Это Вьясадева, это необычный человек. Он понимает законы судьбы, он понимает вечность души, он понимает абсолютную истину. Не так-то легко расстроить такого человека. Но тут он понял, что, ну, серьезная ситуация, был несколько расстроен. И в этом расстройстве он утратил видение духовное. И вдруг он увидел, что паучок перебегает дорогу, там идет. Как-то он в панике, этот паучок. Не просто переходит, он в паническом состоянии, переходит дорогу, там перекуркивается, как-то спотыкается, очень спешит. А Вьясадева понимает язык всех живых существ. Он говорит: «Куда ты так спешишь, дорогой? Вообще, куда сейчас спешить? Если бы ты знал, что сейчас происходит, то спешить уже некуда. Конец пришел миру, цивилизации». Он говорит: «Вьясадева, ты разве не знаешь, что сейчас здесь пройдет колесница боевая Арджуны? Здесь живого места не останется для нас вообще. Тут микросуществ сколько, да? Сейчас все тут столько погибнет живых существ. Я спасаю свою жизнь, я бегу в своей семье». Ха-ха! Вьясадева и плакал, смеялся. «Да, боже мой, если ты погибнешь, твоя семья...» Никто даже это не заметит. Там Бхишма, там Дрона, там великие люди, а тут какой-то паучок. Паук остановился и сказал: «Ах ты, гордый мудрец надменный! Да будет тебе известно, что у меня есть такие же чувства, как у всех живых существ. У меня тоже есть своя семья, и свои отношения». И Сатэ снова все вспомнил. Все изначальное знание. Вложил почтение паучку. Прости, прости, дорогой. Пошел дальше. Был восстановлен. Вот эти моменты. Это называется отсутствие зависти. Вы даже паучку благо будете желать. Великая вещь, великая вещь. Другой взгляд на жизнь, на мир совершенно. Да, но это нужно культивировать как служением. Не просто служением, а бескорыстным служением. Тут мы должны себя как бы спросить. Угу. Каждый может себя спросить сейчас, что я делаю бескорыстно. Не ради спасибо даже, не ради того, чтобы меня заметили, а втайне от других, чтобы это было анонимно, бескорыстно, незаметно, но полезно для других людей или для кого-то. Вот это будет есть наша настоящая, внутренняя, таинственная, уникальная жизнь. Будет развиваться наша уникальная природа. Когда зависть отсутствует, пробуждаются способности сами. Начинайте понимать мысли людей, желания, их природу, их языки. Начинайте понимать в людях то, что они сами даже не понимают. Что они не ведают, что творят. Да, а если бы не ведали, они бы этого не творили. И вы знаете, что им нужно говорить, как общаться. Начинаете обретать уникальный духовный опыт отношений. Это всего лишь отсутствие зависти. Это вот краткое вступление об этом, хотя можно и больше говорить. Невозмутимость и в радости, и в горе. Это как бы следующая вытекающая вещь. Невозмутимость в радости и в горе. То есть равное отношение к событиям жизни. Обычно, если так вот в целом взять, две вещи мы переживаем с вами. Потери и приобретения. Когда мы что-то приобретаем, обычно это приносит нам радость. Когда теряем, мы расстраиваемся. Вот поэтому наша жизнь то счастье, то несчастье. То потери, то приобретение, то потери, то приобретение. И если это большие потери, это может быть крушение. Знаете, когда люди теряют большие средства к существованию, они иногда не могут жить дальше, не выживают. Сознательно уходят из жизни. Мне пришел конец, они говорят. Хотя конец пришел не им, а их деньгам. Это опять же вот эта иллюзия силы ума. Отождествление себя вот с этими вот недвижимостью, собственностью, я и мое. Поэтому невозмутимость означает здесь отсутствие чувства собственности. Не собственности, а чувства собственности. Ишапанишат описывает: «Ишаваси идам сарвам». Сарвам означает «все». «Ишаваси идам» означает «принадлежит Богу». Все. Даже мой разум, мое тело, мое происхождение, мои родители, мой дом, мои дети, они мне полностью не принадлежат. Это частички полного целого. Мы все принадлежим полному целому. Ом Пурнам, Ишавася, Идам Сарвам. Это лекарство от зависти и жадности. И в этом случае человек, который себя не отождествляет собственностью, и даже с этим телом есть такие мудрецы, они невозмутимы ни к жизни, ни к смерти, ни к потерям, ни к приобретениям. На чем же основывается их жизнь тогда? На каких правилах? У нас правило – это как раз правило собственности. Законы вот охраняют нашу собственность, главный закон. Что мое, а что не мое. Так мы решаем. А какие же правила у них тогда? Если у них нет чувства собственности, то какие законы движут такой цивилизацией? Там описывается. Делай то, что ты делаешь, не для того, чтобы что-то иметь или потерять, или кому-то принести прибыль или убыток, а ради исполнения долга это делай. Вот если ты знаешь свой долг, ты будешь невозмутим. Как говорится в Бхагавад-гите: «Арджуна, ты кшатрий, воин, сражайся. Твое время пришло. Воины должны сражаться за правое дело. Иди в бой, ты великий воин. Если ты уйдешь с поля битвы, как ты сейчас хотел сказать, да, что не хочу в такой братоубийственной войне участвовать, лучше мне уйти вообще с поля битвы. Потеряешь честь, тебя объявят трусом, ты ничего не получишь. Ни царство не завоюешь, ни и честь потеряешь. Потому что воин должен сражаться, это его. Дхарма – его долг. в военное время. Иначе он дезертир. Кто он такой вообще? Он просто предатель. Если же ты завоюешь царство, ты получаешь царство. Ты ничего не теряешь. Если ты погибаешь в битве, ты не получаешь царство, но поднимаешься на высшие планеты, потому что смерть при исполнении долга поднимает человека на высшие планеты. Два вида смерти в ведах описываются. Прославленные. Желанные, остальные нет. Это смерть во имя исполнения долга и смерть в йогическом трансе. Все остальное не имеет славы. Что же ты теряешь, когда ты будешь сражаться? Неважно, поражение или победа, ты обретаешь ценности. Но что ты обретаешь, когда ты отказываешься от исполнения долга? А? Видите? Это Бхагавад-гита. Долг – очень важная вещь. Хотя это слово не раскрыто сегодня в нашей системе образования, в нашей культуре, до конца не раскрыто. Но до недавнего времени, правда. Еще вот в прошлом веке, в начале, там, где-то вот еще раньше – слово русского офицера было известно, правда же, до сих пор мы это еще помним. Это люди были долго. Долг означает, вы обещаете, и вы это делаете. И вы не можете этого не сделать, это же обещали. Потому что становится дхармой, вашим долгом, вашей ответственностью, вашей честью становится. Вы не имеете права, вы себе не позволяете такого. Сказать какую-то ложь, обмануть кого-то, потому что вы офицер. Или вы капитан корабля, вы идете на дно с кораблем, вы берете на себя эту такую ответственность. Вот так. Вот как люди несли свой долг, видите. Есть воины, которые вот так себя ведут. Это воины, кшатри, да. Кшатра означает защищает от боли. Вот у него есть оружие и долг. И он может защитить от боли, от насилия, от эксплуатации. Это долг военного класса. А в чем же жизненный долг состоит, скажем, интеллектуального класса, учителей, священников. В чем их долг твердый? Они не должны отклоняться от истины, они должны говорить только правду. Нравится кому-то, не нравится, они не должны отклоняться. Это тоже граничит с большим риском для жизни. Сократа отравили за это, за то, что он говорил правду. И не только Сократ, и многие другие преследовали, когда они говорили вот такую вот высокую правду. Вы думаете, Иисус Христос пострадал за что? Он сказал правду. Про первосвященника сказал. Что блудницы и пьяницы ближе к Царству Божию, чем они первосвященники. Вот что он говорил. А вы как гробы, снаружи только красиво, а внутри полно нечистоты. Вот он говорил правду, видите, того времени. И был такой результат. Это тоже, видите, долг. Это тоже нужно иметь бесстрашие. Это тоже нужно иметь силу духа. И иметь вот эту вот невозмутимость и в радости и горе. Когда его прибивают на крест, он говорит, они не ведают, что творят, простите, не обвиняйте их в этом. Но это мы говорим сейчас, чтобы было понятно, большое. Мы не хотим сказать, что мы все такие должны быть. Это не так просто. Такого уровня достичь, такого уровня сострадания. Это редко в тысячи лет приходит такая личность. Обычные люди хотят просто выжить в этом мире. Просто спастись свою жизнь, своих близких. Все. Просто выживают, выживают, выживают. Но суть в чем? Даже если мы говорим о выживании, выжить вместе легче, чем поодиночке. Понимаете? Все равно главное в нашей жизни – помогать друг другу, когда случается какая-то беда с кем-то. В Казахстане мне рассказывали, там, вот, мы не так давно оттуда, и там был тоже эксцесс, военные действия в городе. Может быть, даже в чем-то более опасный, потому что нерегулярная армия это делала, а вот спонтанные какие-то люди, знаете, вооруженные, непонятно, что было ожидать от них. И вот люди в центре города из окон смотрят, как вот стреляют людей, вот убивают тоже. Страшно, очень страшно. А что было потом? Знаете, когда мне позвонили и сказали, у меня сердце растаяло, потому что люди стали выходить на улицы потом и говорить, хочешь есть? Дать тебе хлеба. Что тебе нужно? Стали спрашивать друг друга, какая нужна помощь. Было обновление, как будто второе рождение наступило, понимаете? Удивительно, как вот эти вот события, да, вдруг помогают нам понять, что мы одна семья на самом деле, что мы вышли из своих квартир, знаете, когда эти квартиры уже там то ли разрушены, то ли там уже опасно находиться, или противно. Мы начинаем понимать, что мы хотим какой-то другой жизни, выйти из вот этой вот собственности, вот этой вот своей, вот узкого мира, где мы уже сами задыхаемся в этих отношениях. И поэтому в древних книгах мудрецы пишут, что семейные люди не должны замыкаться в своих квартирах и в своих профессиях. Открывайте двери и регулярно принимайте гостей. Двери должны быть открыты регулярно. Минимум раз в неделю вы должны приглашать в дом гостей и бесплатно их кормить с любовью даже незнакомых людей. Вообще, что предписано, я даже не знаю, сказать, не сказать, но для Сочи скажу хорошо. Для всех семейных людей предписано. Вы готовите обед же, да? Нужно же обедать. Готовите обед. Так вот, когда обед готов, выходите на улицу с мегафоном. И громко, не шепотом говорите. Кто голоден, заходи. И трижды нужно сказать, потому что люди же не сразу согласятся, верно, незнакомые. Я вижу, что вы голодные. Да, вот я же вижу. Ну, заходите. Будьте гостем. Ну, не обижайте. Ну, пожалуйста. Ну, от всей души. Ну, и человек соглашается. Ну, почему же? Если так приглашают. И вы что обретаете? Вы обретаете отношения. Каждый день у вас новые друзья, у вас доброжелатели. Вы начинаете жить. Жить в полном целом, чувствовать пульс полного целого. В доброте, в отношениях. Зависть, она отделяет людей друг от друга. Делает их индивидуалистами. Начинают бояться друг друга. Каждый сам за себя, становятся слабыми. И как выжить, не знают, хотя людей так много. Так много всего, и не знают, как выжить. Представьте, парадокс. А всего-то вот эти вещи. И в радости, и в горе нужно оставаться человеком. Не нужно обвинять жизнь, даже когда вы страдаете. Не нужно злиться на кого-то, даже если вы когда страдаете. Одна молодая женщина, простите, она даже замужем не была, ей было, по-моему, там 21 год, еще замужем не была. Когда-то давно она умерла в свои 21 год от рака. В то время это было, ну, достаточно редкое явление, эта болезнь еще не так широко, как сегодня. И вот ее постигла такая участь, и она меня позвала как духовного наставника еще тогда, чтобы как-то пообщаться, получить поддержку. Она понимала, что я остался жить там, ну, месяц там, с небольшим. Так и случилось. Я был тогда молодым, я испугался, я не знал, как себя вести с умирающими людьми вообще. Мне с ума было страшновато, да? Нет, не было такого опыта, что я ей скажу вообще. Я решил, что я буду просто ее слушать. Я приду просто, чтобы послушать. Это было правильное решение. И она начала мне все рассказывать. Все, что у нее на уме и в чувствах за это время, пока она узнала об этой болезни, как она это переживала, как она испугалась, как она подумала, что мир несправедлив, и все она говорила. Я слушал. Не знал, какое же решение из этой ситуации. Она сама это решение озвучила в конце. Говорит, знаете, что меня больше всего расстраивает, как я поняла, говорит, сейчас, оказывается. Не понимала, что меня так сильно пугает и расстраивает. А оказывается, одна вещь, с чем я вот не согласна, что я-то умираю, а остальные-то живут. И когда, говорит, я поняла, что остальные тоже умрут, я успокоилась. Мать моя мать до ухода ее, она ушла 2 года назад, 87 лет. Она мне сказала накануне, сынок, я уже долго не проживу. Наверное, мы уже больше не увидимся, я скоро умру. Она сказала, это так печально, мне это стало так тяжело это слышать. Я говорю, мама, я тоже умру. Просто, может быть, в другое время. Мама, все умрут. Она стала улыбаться. Это общее правило для каждого человека. Не беспокойтесь. Каждый умрет. Видите, можно жить спокойно, ведь все хорошо отныне. Невозмутимость. Это просто какие-то элементы знания человек получает. Знание. Знание очищает наш разум, рассудок. Знание делает нас бесстрашными, трансцендентное знание. Знание о себе самом. Постепенно мы начинаем проникать в свою вечную природу. Что да, смерть есть, но это телесная вещь. Знаете, когда в начале творения смерти не было. В Пуранах я читал. Древние Пураны. Начиналось творение, живые существа приходили в эту вселенную, в этот мир. Великие были существа в то время. Земли еще не было. Творцы приходили. Праджапати, которые создавали формы жизни, знаете, там описаны удивительные вещи. который сейчас сложно объяснить даже научно. И смерти не было, и Брахма был творцом главным, с которого все началось. Брахма – творец как бы вот этого мира изначальный. Затем много было у него помощников, как бы последователей, это уже позже, и потом уже люди появились гораздо-гораздо позже. Человек – это man, man, от слова ману, прародитель наш ману. Человек – это тот, кто живет в уме, говорится. Придумывает фантазии, планы всякие, живет этим. Он на уровне ума находится. Вот когда мы победим ум, мы сможем подняться над этим уровнем человеческим. Увидим реальность. А пока мы только видим свои мечты, грезы и ощущения личные, поэтому мы ссоримся, не понимаем друг друга. Ну, так или иначе, смерти не было. Но Вселенная наполнялась и наполнялась. В конце концов, кризис наступил. Что же делать? Да, как? Быть с избытком вот, живых существ на поле деятельности не хватает уже. И тогда Брахма сосредоточился, он творец. Он, когда сосредотачивается на абсолютной истине, получает ответ. Должна быть смерть. Должен быть еще одно измерение жизни. Загробная жизнь должна быть. Еще туда же переправляться, в другую область еще есть. Есть в этой матрешке еще матрешки открываются. Измерения разные в этом мире существуют. Как только Брахма понял, что нужно делать, появилась из его тела прекрасная женщина в красном. С красной гирляндой. Счастливая. Сказала: отец, какую-то роль для меня здесь подготовил в этом прекрасном мире. Брахма сказал: ты будешь смертью, дорогая. Заплакала женщина. Боже мой, неужели мне такую жестокую участь? Мне же придется разлучать близких людей, возлюбленных, родителей и детей. За что же мне такое наказание, такое испытание? Как я смогу это вынести? Она плакала слезами горючими. Брахма не позволил ни одной слезинки упасть на землю. Всю в ладонь собрал. Сказал: такая твоя роль, судьба, предназначение. Но я благословляю тебя за твое сострадание. Никто тебя не обвинит в том, что ты будешь делать. Эти слезы станут болезнями и несчастными случаями. И люди будут обвинять их, но не тебя. Почему человек умер? От болезни, мы говорим. Мы не говорим от смерти. Смерть тут ни при чем, болезнь. Да. А это несчастный случай. Если бы нет, он бы жил, правда же? Если бы не болезнь, он бы жил. Мы так до сих пор и думаем, так в творении установлено, что смерть никто не обвинит, потому что она тоже наделена великим состраданием. Если мы понимаем эти изначальные принципы жизни, мы станем невозмутимыми в жизни, в смерти, потому что жизнь продолжается, она не прерывается ни на одно мгновение. Я вам сейчас докажу это. Это не просто красивые слова, это наука. У вас было тело младенца. Его нет. Сейчас у вас другое тело. Оно полностью сменилось через обмен веществ полностью. Все клетки другие. Это называется другой возраст. Вы даже выглядите по-другому. Если покажете фотографию вашего младенчества, я вас не узнаю. Это я? Скажите, это я. Может быть, что-то есть, да. Через 7-11 лет у вас сменится тело полностью снова. Через обмен веществ. Возраст. Через 20-30 лет вас тоже можно с трудом узнать. Смотрите. Тело меняется постоянно. А вы, как личность, тот же самый. Это были вы во всех этих возрастах. Вы не кто-то другой. Вы неизменны. Значит, детское тело ушло от меня, но я продолжаю существовать в другом теле. Юношеское тело ушло, но я продолжаю существовать. Конца не наступило. Я в взрослом теле. Взрослое тело уходит. Я в старческое тело перегружу. Точно так же, говорит Бхагавад-гита, оставляя этот тип тела, ты получаешь другое тело. Жизнь не прервется. Ты никогда не увидишь своей смерти, написано. Зная, обладая такими знаниями, вы становитесь невозмутимы к потерям, приобретениям. Потому что именно потеря – это есть ощущение смерти. Когда вы много теряете, это есть ощущение смерти, потери. И как бы, когда мы это тело оставляем, мы все оставляем, все, что связано с этим телом. Самая большая потеря – собственности. Если у вас нет чувства собственности – вы не ощущаете серьезных проблем. Поэтому в Ведах говорится, что в конце жизни последний период жизни человека должен отречься от всего земного, чтобы спокойно уйти в нужное место. Не вниз, а вверх. Да, потому что душа не прекратит свое существование никогда. То есть вы сами всегда остаетесь вечным, неизменным. Эти законы неизменны. И много тысяч лет назад, и сегодня, и через миллионы лет не изменится ничего. Вечность существует. Течение времени не существует на уровне вечности. Там есть только настоящее. Все. Но поскольку вот тело у нас подвержено вот этим переменам, мы говорим, вот было. Это было. А это будет. Да, вот. Это программа. Мы живем в таком мире, в таком измерении. Но есть другие измерения. Довольствоваться тем, что пришло само по себе. О, так что же само по себе придет-то? Ну-ка я посижу, сейчас подожду чуть-чуть. Подождите. Что же придет само по себе? Скука. Скука придет само по себе, верно же? Что ж тут имеется в виду? Хорошая вещь. Прекрасная вещь. Сегодня она меня вдохновляет. Раньше я бы не понял этого. Ну как само по себе? Должен что-то делать, чтобы что-то получить. Но само по себе ничего не приходит, нужно заработать. Нет, 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 нет. Само по себе приходит, когда мы исполняем свой долг. О долге нужно думать, а не о том, что я должен получить. Вот тогда все приходит само по себе. Хорошо, другие примеры. Долг основан на моей природе, на моих талантах, способностях. Насколько вы серьезно относитесь к долгу, насколько вы серьезно используете свои способности, настолько вы удачливы в жизни. Смотрите внимательно. Я хочу создать музыкальный шедевр для всех людей. Завтра приходите, я вам свою песню. Приглашаю Сочи, Туапсе, весь, всю область, Северный Кавказ, потому что это будет шедевр. Я вам сейчас вот спою завтра песню, понимаете. Никто не придет, верно же, потому что ты петь-то умеешь вообще. Ну, никогда не пел, но решил. Но если вы на самом деле имеете талант, музыкальный голос, вам не нужно себя даже и рекламировать. Люди сами это распространят, скажут, спой, пожалуйста, мы придем сюда, мы все организуем, ты только приди на сцену, хорошо? Мы сделаем освещение, мы сделаем, построим концертные залы, только вот микрофоны, все сделаем, только приходи и пой, потому что есть талант. Вот что имеется в виду. Используйте, развивайте свой талант, способность, квалификацию. Так же, как доктор. Если он не квалифицирован, ему нужно себя рекламировать. Я доктор, я доктор, я доктор. Не нужен доктор. А вам не нужен доктор. Так кто к такому доктору пойдет? Но если вы настоящий доктор, у вас за полгода очередь будет стоять по всему Советскому Союзу. Понимаете, вас будут знать. Потому что вы способности имеете. Вот что имеется в виду. Вот мы должны развивать свои способности. Остальное приходит само по себе. И тут уж нужно довольствоваться тем, что приходит, потому что вы развиваетесь. Пусть вы еще не на высшем уровне, но вы должны идти именно своим путем и развиваться. И тогда вы на самом деле растете. Кто-то уже вырос большим, кто-то еще нет, но так или иначе все находятся в эволюционном цикле. Если зависти нет, нет проблем. Пусть вы начинающий художник, но вы художник. Пусть вы начинающий ученый, но вы ученый. Пусть вы молодая мама, но вы уже мама. Вы уже в этой роли, смотрите, вам уже дает природа эти вещи, такую ответственность. Если вы хорошо исполняете свои обязанности, да, у вас будет хорошее потомство. Само по себе. Само по себе произойдет. А? Удивительная вещь. Мне сказал однажды, это один из моих учителей, когда я учился еще, был студентом, я учился живописи. Он сказал, академические правила мы вам дадим. Законы там, пропорции, рисования, пластики, анатомия, вы все изучите, да, вот формы, объемы, все это мы можем вас научить, техники. Талант не обучается. Нельзя научить таланту. Талант нужно вскармливать, говорит, питать его. Найти питание, подсыпать туда всяких вот полезных вещей и поливать, вот и все. Он сам растет, само по себе. Только нужно найти хорошее семя. Вот какая вещь. Так вот поймите, что мы все чем-то одарены, просто не все это знают, чем мы одарены. Нас сбивает с толку чей-то, опять же, успех. Хочу быть как вот Муслим Магомаев. В эпоху Муслима Магомаева многие хотели петь, как Магомаев. И даже кому-то удалось скопировать его почти точь-в-точь. Молодые голоса, я помню. Но его отвергли за то, что он подражал ему. Нет, нам нужен только один Магомаев, видите? Мне нужно 2, 10 Магомаев. Вы все индивидуальности, давайте сможем понять. Тогда вы скажете, хорошо, то есть каждый может быть богатым, да, каждый может быть чем еще? Хорошим семьянином, хорошей матерью, может быть, или профессионалом каким-то, или каждый может стать президентом страны, нет? Не об этом речь идет, простите. Давайте-ка сменим парадигму. Мы уже говорили про первую вещь, мы об этом все, мы уже это прошли. Речь идет о главной способности человека. Какая главная способность, талант человека? Это быть счастливым. Каждый должен быть счастлив в полную силу. Не просто как-то, знаете, вот считать себя счастливым, а по-настоящему быть счастливым человеком. И удивительная вещь. Те, кто достигал этого уровня, никогда себя не рекламировали. Многих даже мы не знаем, большинство. Они практически в безвестности. Это нужно еще потрудиться найти таких людей. Они себя никак не рекламируют. И часто с людьми вообще не связываются, которые завистливы по природе или там конфликтные по природе. Они избегают такого общения. То есть это все существует параллельно с нашей жизнью. Параллель, значит, не пересекается. Мы можем не выйти из своей колеи жизни никогда. Никогда можем не узнать в этой жизни о таких вещах. Бабочка есть такая, которая рождается после заката солнца, а перед восходом погибает. Никогда не видит солнечного света. Нет такого опыта. Поэтому так может сложиться жизнь, что мы никогда даже не услышим о подобных вещах и не почувствуем, что такая вообще жизнь существует. Это тоже возможно. Но если человек довольствуется тем, что приходит само по себе, значит, он одарен счастьем будет в итоге. Естественно, одарен. Потому что счастье дремлет в сердце каждого человека. Любовь. Любовь. Ее нужно просто пробудить. Пробудить. Она есть. Все, что нам нужно, есть внутри нас. И так нужно ее как-то вот извлечь изнутри, да, вот эту скрытую вот нашу энергию, внутреннюю энергию. Как говорят психологи, 10% возможности человек использует, 90% не использует в течение жизни никогда. Так и не знает, что, чем он наделен. 10%. Я думаю, это мое понимание, неправильная цифра. Не 10%. Может быть, если мы используем с вами 2%, мы уже будем необычными людьми. Я думаю, меньше 1% мы можем использовать, вот средний обычный человек, меньше 1% своих данных не раскрытых. Потому что нет второго рождения. Нет этой самскары, которая бы вот помогла нам чувствовать то, что мы сейчас не чувствуем. Ведь можно дать почувствовать красоту. Как? Вот я художник, я знаю. Я знаю эти вещи. Вот вы смотрите, кажется, обычное дело. А вот вы взяли все это, написали, показали. О, как красиво. Это где? Здесь, что ли? Ты отсюда взял? Как так у тебя получается? То есть можно показать, можно пробудить это все. Через музыку, через искусство, через красоту, через философские тонкие ткани мозга. Можно почувствовать потрясающие вещи, то, что мы никогда в жизни не ощущали. Когда я впервые приехал на фестиваль духовный в Индию, там было 1000 людей со всего мира вообще. И, конечно, все другое. Климат другой, там пища другая, вот пища. 21 блюдо на обед, пир, фестивальный. 21 блюдо, представьте себе. Это нужно все по чуть-чуть попробовать. И вкусы абсолютно все новые. То есть я жил до этого в России. Я все перепробовал, возможно, в магазинах. Все сладости, все шоколады там все время. Все мороженые, все эскимо. Все там, не знаю, гарниры там все. И все приправы, и супы, и борщи, и мучные. Но все ел. Чего только не ел вообще. Только, может быть, тараканов не ел, не знаю. И сырую картошку ел, все. Я думал, это все. Но когда я приехал туда, 21 блюдо и новые вкусы, совершенно которые даже не мог себе представить. Оказывается, я могу чувствовать. Я могу чувствовать что-то еще, кроме того, что я чувствую. У меня есть ресурс воспринимать то, что сейчас я не воспринимаю. Что больше в человеке, хорошего или дурного? По-всякому бывает. Я вам скажу одну секретную вещь. Вот только для этой вот группы йоги все. Никому не рассказывайте. Что каждый человек внутри он совершенен. Все несовершенства – это покрытие. Это просто покрытие. И никакой связи между душой и этими покрытиями не существует. Душа никак не связана с этим телом, греховным или добродетельным. У нее нет понятия даже греха и добродетели на том уровне. Там нет ни рождения, ни смерти. Представьте, это вот наша суть внутри. И она основана на безграничном счастье. Там единственная мысль и желание делиться этим счастьем, что оно в избытке. Там нет других ощущений и желаний. Там есть встречи и разлука, глубокие очень. Большая любовь. Есть океаны любви. Представьте, здесь мы ищем хотя бы вот какую-то крупицу любви испытать, она все мало здесь не хватает. А где-то океаны этой энергии. И я часть этой энергии, я душа, поймите. Душу нельзя ни убить, ни заставить убивать, она бессмертна, невозможно. В Бхагавад-гите говорится, что вы не можете ее расчленить на части оружием острым, или растворить в воде, или сушить ветром, или сжечь в огне. А вы не можете так поступить, она нематериальна. Она сарва-гата, она везде может существовать, и в огне, и в воде, в разных типах тел. Можем жить на солнце, или на луне, или на земле. Здесь тело из воды состоит в основном. Поэтому в огне жить не может, нам больно. А душа не испытывает никакой боли, ни в каких стихиях. У нее другие чувства. У нее свое собственное бытие, представьте, отличное тело. Но поскольку есть отождествление с телом, вот мы начинаем чувствовать это тело. Как больную печень, как твердые кости, как гибкость, сустав, жидкость там какая-то есть, смазка. Мы начинаем чувствовать, отождествляем, мы себя чувствуем с этой упругостью тела, твердостью тела, и с мыслями и прочее. А можно не чувствовать это тело? Анестезию сделали, вы не чувствуете, вы берете у доктора, да, у зубного. Чувствуете, нет? Вот это я, уже не я, что-то чужое, там нет чувств. Вы начинаете понимать, это просто что-то другое. Отличное от меня, но чувства обманывают меня. Я вхожу туда и отождествляю я и мое тело. И когда вы себя разотождествляете по утрам, йоги, да, йоги это делают по утрам. Днем мы себя отождествляем, потому что мы работаем, у нас есть профессии, обязанности, а утром, каждое утро ранее, мы себя разотождествляем с тем, что мы делали днем в прошлом. Как бы омолаживаемся, заново рождаемся и снова приступаем к деятельности, отождествляем уже на другом уровне, выше. И каждое утро снова смываем себя все это, эти впечатления материальные, как медитация или молитва называют, как угодно. Но возвышение ума это называется. Над материей, над другом, над друзьями, над врагами, над ошибками, над проблемами, над достижениями, над завистью, над собственностью, над всем этим ум входит в эту сферу духа. Каждое утро омываемся. И уже с радостью, энтузиазмом снова приступаем к деятельности. Не потому, что вынуждены, не то, что боимся потерять или не выжить, а потому, что есть радость действия. Есть свобода действия, потому что мы не привязаны к плодам труда. Мы исполняем свой долг перед Богом. Это высокое чувство. Вдохновляющее чувство, это энтузиазм глубокий. Счастье, творение, творчество. Терпение. Есть три вещи. Три источника проблемы. Первый источник проблемы – это окружающие люди. Они плохо себя ведут по отношению ко мне. Критикуют, завидуют, несправедливы ко мне, иногда клевещут. Иногда даже обворовывают. Понимаете, вот такие люди кругом бывают. Я сталкивался. Какой выход? Дать этим людям знания, чтобы исправить их поведение, чтобы вот они как-то по-другому действовали. Такой выход. Другая проблема исходит от меня лично. Я себя веду плохо, у меня дурной характер, я даже знаю об этом, мне говорили, я вспыльчивый, грубый бываю, тоже бываю, сплетничаю. Случается, вот у меня язык как помело. Что делать? Работать над собой, получать знания, читать книги, общаться с людьми, которые лучше, выше меня. То есть улучшать свое существование. Так, есть выход, видите? Людям нужно давать знания, и себя тоже нужно совершенствовать. Мы избегаем постепенно этих проблем. Все улучшается вокруг. А есть третий источник страданий. Он не зависит ни от окружающих людей, ни от меня. Ну, несчастный случай какой-то там, стихийное бедствие, знаете, война вдруг случается, какой-то катаклизм. Но я тут ни при чем, люди тоже ни при чем. Что делать? Читайте 4 пункт. Терпение. Это мы должны принять. Это для нас предназначено. Знаете, если вы не можете отвратиться от каких-то проблем, знаете, это прописано нам пережить. Это надо пережить в сердце, получить опыт. Необходимо. Так, говорится, что пока человек не поймет на себе боль, он не поймет, как больно другому. В этих гурукулах детских в Индии, когда мы экскурсию там проходили, дети там учатся, интересное там устройство у них. Соломенные хижины такие красивые, знаете, вот по древним таким вот, как бы рецептом создана эта территория была, и там дети необычные, они живут в такой, мальчики в такой спартанской дисциплине там, особая философия там у них, медитация, то есть уже с детства. Ну и там тоже бывают конфликты, и говорят, мы спрашиваем, если там дети там плохо между собой, что вы делаете? Говорят, да, бывает. Бывает, вот у нас два мальчика там есть, дерутся. И что вы делаете? Да, есть метод, как быть с такими драчунами. Мы берем, вызываем обоих лицом друг к другу, бери за уши, каждый друг друга, вот так вот, и по нашей команде тяните за уши. Не, они, значит, они же дерутся, они начинают рвать уши друг другу. Давай, давай еще, еще давай тяни, тяни хорошенько, да вот его, а ты что, давай. Мстите друг другу. Но постепенно, говорит, до них доходит, постепенно, что чем сильнее я тяну, тем сильнее меня тянут. И начинают отпускать друг друга, и в конце они отпускают друг друга. И вот приходит понимание, видите, что мне больно, и ему точно так же больно. Взаимность начинается. Потому что люди жестокие становятся, когда они отрекаются от души. У меня был опыт с одним человеком в 90-х годах. Он был наемным убийцей. Ну, время было такое. Телефон можно было получить по телевидению в рекламе. Если он наемный убийца, реклама была по телевизору. 90-е годы. Да. Вот однажды на лекции, когда я говорил о карме, один человек сидел спокойнее, чем все другие. Абсолютно спокойно. Все как-то там, знаете, ну, думали, там, переживали, там, спорили там еще по тем временам советским. Какая там карма, боже мой. Люди понятия не имели об этом. Все в шоке были. А этот спокойно сидит вообще, спокойно сидит, смотрит в глаза. Не мигает. В конце он подходит ко мне и говорит, можно поговорить наедине? Хорошо. Если то, что вы говорите, правда, то это страшно, он сказал. А что такое? И он сказал, чем он занимается. Что, говорит, мне посоветуете? Я говорю, подожди, дай я сначала задам вопрос, ответьте на вопрос мой. Что ты чувствуешь, когда нажимаешь курок? Расскажи мне. Ты уже это делал, да? А что ты чувствуешь? И вот тут он странно среагировал. Говорит, нет, он сказал, не надо ничего чувствовать. Если я начну чувствовать, если начну думать, что это живое существо, у него там есть мать, знаете, там, дочь, там, жена там, или кто-то еще. Я не смогу нажать курок. Мне нужно забыть, мишень, все, и пошел. Тут же отворачиваешься, все, ты просто мишень, ты поразил мишень, надо забыть про живое существо. И все. Все очень просто. То есть, если мы осознаем суть жизни, мы не сможем причинить насилие. Оно имеет применение, да, вот такие случаи, когда нужно долг исполнить, военный долг исполнить, да, или идти против агрессора, да, это предписано, 6 типов агрессора существует, против которых можно применить насилие, но не больше. 6 типов – это те, кто поджигает ваш дом, или травит вас ядом, или отбирает имущество, или нападает смертоносным оружием, или крадет вашу жену, ну, что вот это. Тут вы можете взять оружие и выступить. Это ваше право, не нарушайте закон, вас оправдает как бы закон. В остальном случае искусство жизни заключается вне насилия. Вот как есть пищу без насилия? Искусство, а как? Мы же едим тоже что-то живое, правда же? Ну, даже если вегетарианец или веган, все равно вы едите растения, продукты какие-то. Как быть в этом случае? В ведах написано. Вы должны есть уже съеденную пищу. Кто-то должен съесть карму до вас. А кто? освящайте пищу, предлагайте Богу. С любовью только. Не для того, чтобы он ел карму, понимаете? Надо предлагать вкусную, от души, от сердца. Вы должны с любовью это делать, предлагайте на алтаре. Он первый ест, любовь предлагаете туда. Ему не нужна пища, нужна любовь. Любовь предлагаете. И вот тогда вы получаете от него уже чистую эту пищу, без кармы, пожалуйста, ешьте. Попробуйте. С этого начался мой духовный вообще поиск жизни, когда я впервые в жизни попробовал священную пищу. Переворот наступил именно тогда в сознании. Я это почувствовал. Нет, про картошку сегодня говорить не буду, нет. Я уже 100 раз говорил про эту картошку жареную. Первое, что я предлагал Богу, это была жареная картошка. 46 лет назад. До сих пор я предлагаю пищу, с тех пор. Вместе с женой, всей семьей. Дочь выросла на священной пище с рождения. Но это другая тема. Тема у нас терпение сегодня. Да. Терпеть приходится всегда. Вот сколько вы сидите на полу уже, это вам трудности. Но приходится терпеть, взрослые люди. Детям труднее терпеть, конечно, все эти вещи. Им нужно привыкать к аскезе. Терпение, когда наш ум занят более высокими вещами, нам несложно терпеть, правда же? Если мы думаем, когда же это кончится, когда же это кончится, когда же это кончится, и мы с ума сойдем. За этот час можно сойти с ума. Пятое. Дружелюбно относиться ко всем живым существам. Тут не говорится всех любить, обнимать. Просто дружелюбно. Это нейтралитет, добрый нейтралитет. Не обязательно там улыбаться всем, ходить там, здороваться с каждым. Нет, нет. Просто внутри нужно иметь это отношение ко всем живым существам. Даже на улице, когда видите людей, не думайте плохо. Относитесь дружелюбно внутри. Но не будьте наивными. Не означает, что нужно каждому доверить свой кошелек на улице. Подержите, я сейчас скажу в туалет, да? Нет, нет, разум нужно иметь. Не об этом речь идет. Не о наивности, не о глупости. А о внутреннем нашем как бы расположении, позиции. Врагов у нас не должно быть. Или каких-то любимчиков в этом мире. Это все эти пристрастия, они порождают вот эти вот конфликты большие. И группировки затем. Организованную зависть, организованную жадность образовывают эти формации. И мир становится в опасности. Большой опасности, когда организовываются вот эти плохие энергии. Нам нужно организовать дружелюбие. Большое создать атмосферу дружелюбного отношения ко всему живому. Это исцеляет человека, его психику, быстро очень. Когда мы были в Удупе, Южной Индии, в клинике аюрведической, и нас повезли на побережье океана, там клиника была, и она была создана по образцу, древнему образцу. Архитектура та же самая, вастушастра была применена, на расстоянии от берега океана, территория была, все ну, по этим древневедическим правилам, законам исцеления. И вот только пересекаете вот эту вот границу, входите туда, вы чувствуете, что попали вот в атмосферу бесстрашия, вы дома. Вам не нужно никого бояться, там кролики сразу подходят к вам, касаются вот ваших ног, там что-то там выискивают, вот. Птицы ходят. Мир такой, знаете, счастье, цветы растут кругом. То есть такая атмосфера создается. Она исцеляет человека. Красота. Нет агрессии, вы не видите агрессии. Это просто дружелюбное отношение. Вообще, когда многие люди посещают Индию, такие места, они сталкиваются с тем, что атмосфера там дружелюбная, и как бы страх уходит. Вы как вот чувствуете себя, как в своей колыбели? Никого не боитесь, потому что люди там... Ну вот мы едем однажды по побережью на велосипедах. А у меня там цепь слетела, а там кожух такой, знаете, большой, кожух металлический, и я не знал, как цепь поставить на место. Вот, а там побережье, вот людей почти нет, и там как 2 человека на обочине что-то там ремонтировали рабочих под солнцем. Я пошел к ним, показал велосипед, там они английского не знают, не знаю английского языка, но они сразу увидели, на меня даже не посмотрели, взяли мой велосипед, стали раскручивать, друг с другом разговаривать, что-то смеются. Меня как будто вообще нету вообще. Вот. Раскручивать, поставили цепь на место, стали закручивать. Почему-то радостно, не спеша никуда, ничего. Просто не глядя, они даже не посмотрели в глаза мне ни разу. Кому это сделали? Любому человеку помогают. Вот нужна помощь, неважно кто ты. Помощь же нужна? Пожалуйста, мы можем помочь тебе. И не первый раз такое. На каждом моменте, если нужна какая-то помощь, тут же готов помочь. А так вас просто не замечают. Я так проникся этим, Сказал: жена, смотри, вот тут 100 метров, видишь вот этот лоток с мороженым? Купи его для них, угости их. Она побежала, принесла мороженое. Дала мне, тоже берут, раскрывают, едят, и опять на нее не смотрят. А тут трасса, вот едут люди, и видят, что мы раздаем мороженое. Все останавливаются, руки тянут тоже, дайте нам мороженое. Вот, видите, это атмосфера дружелюбия. Все готовы как-то вот. Но на праздники большие что они делают? Они берут и кормят всех живых существ. Вороны, для них отдельная есть площадка, оказывается, куда они приносят пищу. Рис вареный, все, это праздник для всех. Вороны едят здесь. Собаки тоже приходят, знают на праздник, куда идти. Все уже отработано. Нищие люди улыбаются, счастливы, потому что им много дают пожертвований в этот день. Они все ходят с такими, знаете, вот и каждый что-то даст им. Праздник для всех живых существ. Вот эта культура развивает, как бы, развивает вот это правильное отношение к жизни, и мы можем терпеть друг друга. Соседка снизу у нас была. Она не могла переносить, когда моя жена на кухню. Она уже там в 6 утра на кухне что-то готовит, понимаете? А там спит на кухне, оказывается. Ой, этажом ниже. А у меня жена, она же как готовит? Она там что-то уронит, конечно же. Ну как обычно на кухне. И вот эта соседка, ва-ва-ва-ва, вот ты что-то делаешь, дайте поспать, типа того, что там враги какие-то уже. Ну, конфликт. Жена говорит, что делать, соседка там, а я на кухне, ну как? Я говорю, ты ее угости, приготовила же что-то, ну иди отнеси и угости. То, что мы готовим, предлагаем. Она так и сделала. Пошла и угостила, о, там они разговорились, подружились. С тех пор больше ни одного не было замечания. Что там, кастрюля упала, а я знаю, нормально все. Все, я к нему отношусь хорошо, мы знаем друг друга, у нас есть доброе дружеское расположение, меня это не беспокоит больше. Видите? А если нет дружбы, да меня даже беспокоит, как вы на меня посмотрели. Я вам отвечу. Я понял ваш взгляд. Я не забыл его, нет. Да я просто посмотрел, я ни о чем не думал. Нет, я знаю. Вы упорствуете друг друга, вы стоите на своем, пока это не разовьется. Дальше до пощечин, до драк, до чего угодно, до смертоубийства. Это позиция, это разные позиции. Здесь описывается позиция дружелюбия ко всему живому. В этой атмосфере раскрывается дух, раскрываются способности человеческие. В атмосфере бесстрашия, любви и доверия. Создайте хотя бы оазис в своей жизни такой, он необходим каждому человеку. Пока это будет во всей стране, не знаю, но мы что-то делаем в этом направлении, конечно же, общаемся, распространяем. Но хотя бы создайте свой какой-то маленький оазис такой жизни. Вы должны иметь такую атмосферу, каждый человек. Благодарность. Но это серьезная вещь, это высокая вещь. Я не буду долго об этом говорить, время наше заканчивается. Благодарность – это уже близкое понятие к любви, предвестник. Благодарность к родителям, благодарность к предкам, даже которых мы не знаем, благодарность к солнцу и к воздуху, которым мы дышим, благодарность к школе, где мы учились, к тем учителям, кто вообще когда-то мне на улице одна женщина руки отогрела, когда был ребенком, знаете, когда я замерзал, она мне руки отогрела, пошла дальше, я даже это помню и благодарю до сих пор. Благодарю свою учительницу, которая у нас, как называется, это не среднее образование, а начальное образование, 4 класса была. О, это была наша вообще любовь в школе. Благодарю ту директора школы, которую провожала вся школа, когда она умерла, и плакала вся школа и полгорода. Это была такая женщина удивительная. Благодарю то место, где я учился и жил, где я видел природу дальневосточную. Сейчас я начинаю понимать это, что я получал всегда какой-то дар от природы, от людей, понимаете? Раньше этого не понимал, не ценил вообще этого ничего, не замечал, как будто этого не существовало, был только я и все. Я однажды сказал своему другу, ты знаешь, я не люблю людей. Мне было лет около 20. Я вдруг почувствовал, что я терпеть не могу людей. Ну что такое? Я вдруг обнаружил, что у меня нет, не люблю людей, все. Посмотрю на них, у меня отвращение ко всем. Эй, я с ним посыл, говорю, что это со мной, я не люблю людей. Никого. Я думал, мне сейчас поддержка, но я тоже никого не люблю, и мы вместе будем не любить, давай. Сформируем какую-то партию, знаете, нелюбви к человеку там. А он мне сказал интересную вещь, он постарше меня был. А он сказал мне очень серьезно вдруг, и как учитель. Он сказал, а что ты сделал для людей, чтобы такое говорить? Я это помню до сих пор. Он как бы очень точно угадал рецепт. А что ты сделал для людей? Чтобы любить или не любить вообще? Вообще, как? Кто ты такой вообще? Ты ничего еще не сделал для людей. Я это понял в 27 лет, что я ничего еще полезного в жизни не сделал. Мне было очень горько. Это было связано с той же самой жареной картошкой. Это был тот первый симптом, который получил от Бога, что ты ничего в жизни полезного не сделал. Это был спокойный, любящий голос. И меня это просто убило. Что можно вот с такой любовью сказать такую правду? Невозможно было сказать, что это не так, понимаете? Потому что там была настоящая любовь изнутри. Ты еще ничего полезного не сделал. Я помню, 27 лет, а я уже думал, что я какой-то необычный человек, понимаете? А где благодарность? Мы станем настоящим человеком, когда будем благодарными всем. Пусть это будет несовершенно то, что мы получаем, с ошибками. Но, как говорится, царь, он как золотой кувшин. Он не может быть, он плохой или хороший, но все равно он ценен. Полный он или пустой, но он золотой кувшин, но все равно необходим, понимаете? Родители, может быть, плохие, неплохие, по-разному, но это все равно родитель, это все равно благодарность. Мы не можем без этого жить полноценной жизнью. Мы не можем без этого. И нужно учиться прощать и благодарить. Ну, совершенные люди благодарят даже за плохие вещи, когда в жизни происходит. Благодарю тебя, Боже, что ты дал мне этот урок. Без него бы я не стал бы человеком. Благодарю тебя, Отец, что ты меня вот порол тогда в детстве за такие вещи, понимаешь? Теперь я тебя благодарю за это, что я бы не стал человеком. И также в жизни испытания приходят, мы говорим, благодарю, да, вот для меня это надо было пережить, прожить, понять. Разве не так? Тогда человек становится мудрым. Только тогда он становится мудрым, настоящим, полноценным человеком. Легкой жизни еще только негодяй. Не стремиться к результатам своего труда. Мы об этом уже говорили. Делая что-то, мы стремимся исполнить свой долг. Меня тогда впечатлил пример Леонардо да Винчи, потому что он был моим таким кумиром в школе, когда учился, ну, как художник, как личность эпохи Ренессанса. Для меня он как-то вот звезда такая была. Джоконду я еще вот почувствовал, когда учился в школе. Я про него прочитал, что Джоконду он писал всю жизнь. Никогда ее не продавал. Хотя покупали у него все эту картину, кто видел. Все хотели покупать, любые деньги предлагали. Он никогда с ним не расставался. 20 с лишним слоев он писал ее, писал и писал. Он жил с этим образом практически всю жизнь. Не ради денег. Сегодня весь мир смотрит на него. Непродажная ценность, понимаете? Она запечатлена на полотне. Это лишь обычный пример, просто простой пример. И есть, конечно же, великие примеры. Великие цари прошлого, ведические, обладали империями и не были привязаны к этому. А исполняли свой долг и достигали совершенства таким путем. Давали пример людям. Знаете, какой пример самый сильный, который может сделать великая личность? Достичь высот в этой жизни всех, а потом отречься в пользу всех и уйти в отречение. Это самый великий пример, который... Не ради царства он завоевал царство. Не ради денег он зарабатывал деньги, а совсем другая цель. Ради исполнения долга. То есть заканчивается наша жизнь в конце отречением, бесстрашием. Все, я свободен. Я вот ни с чем пришел, македонский, да, умирал, и ни с чем ухожу, я свободен. Но я свой долг выполнил. Все, на этом мы закончим лекцию. Спасибо. Если будут вопросы, пожалуйста. Здесь несколько писем с несчастьем отношений, взаимоотношений. Когда сложно становится жить с близким человеком. Когда мы живем с близким человеком, но деградируют наши отношения, наступает обыденность, скука, бессмыслица, кто-то начинает пить вдруг, дурные какие-то качества, привычки проявляются, не меняются и снова повторяются, и снова те же самые повторяются. То есть человек не способен, да, как-то развиваться рядом с вами, вы тоже не способны изменить ситуацию. Что делать? Как же спасти свою жизнь? Тем более женщине, которая по природе сильно зависит от семейных отношений. В 9 раз сильнее, чем мужчина. Зависима женщина. Поэтому женщины многие попадают в такую ловушку. Муж никакой становится. Пьющий, неинтересный, падающий человек рядом. Который уже не может ни защитить брак этот, ни новизны какой-то принести в жизнь, ни интересы, ни заботы. Ничего уже от него нельзя ждать. Он просто пьет, замкнулся в себе, любви не чувствует. Все. Как бы жизнь на этом кончается у женщины. Потому что женщина живет только любовью, пока есть любовь. Это психология мужчины и женщины. Мужчина может жить на исполнении долга. Если даже нет любви, он может вдохновляться исполнением долга. Женщина, у нее понятие долга и любви в одном. Есть любовь, есть долг. Нет любви, нет долга. Здесь написано, что даже начинает уже болеть сама эта женщина. Да, именно так. Начинает болеть, нет любви, не нужна никому, нет заботы. Она быстро стареет, теряет красоту, болеет. Это природа женщины. В Ведах описывается, что женщина должна быть под заботой любви на протяжении, на всех этапах ее жизни. В детстве девочка должна получить любовь от отца. Необычную любовь. Знаете, что говорится? Отец должен ей говорить, что она самая лучшая в мире. Вот она должна получать такую любовь от него. А в молодости муж это говорит ей. А в старости дети выросшие говорят ей. Всегда она должна слышать слова любви. И чтобы она чувствовала эту любовь в семейной жизни, обязанность у мужчины раз в месяц дарить ей подарки. Не реже. Чаще можно. Но слишком часто не надо, потому что вы сказку о золотой рыбке читали. Начиная с разбитого корыта, а потом она вам на шею сядет, конечно же. Да, это тоже женщина. Поэтому раз в месяц нормально. Внимание уделяйте лично ей. Словами, подарками. Потому что женщина подобна ребенку. Подарки есть, значит, любят. Подарков нет, значит, не любят. Все очень просто для нее. Поэтому вы должны свои слова подтверждать чего-то таким, чтобы она чувствовала. Так устроена семейная жизнь. Таковы обязанности. И если будет между вами любовный обмен в форме заботы, вы не деградируете как брак. В исламе даже говорят, любовь не нужна в браке. Это вторичная вещь. А первичная вещь – забота. Муж заботится о жене, жена о муже. Вот что нужно. А любовь проявится через заботу и служение. Не так, что просто чувство возбуждения, вот эта любовь. Это еще не та любовь. Она придет и уйдет. Привычка будет. Медовый месяц кончится. А чем же поддерживается? Служением, взаимным заботой. Материнской заботой, сестринской заботой. Как жена, она много ролей знает, женщина. Она должна держать этот брак, вдохновлять мужчину. Но мужчина, в свою очередь, не должен просто зависеть от женщины, да, от ее вдохновения. Он должен знать цель и смысл жизни. Пьет? Почему пьет? А он понятия не имеет, зачем он живет, этот человек. Вот в чем главная причина. Если бы он знал, зачем он живет, он бы никогда бы не пил. Никогда бы, в этом нет необходимости. Но большинство из нас сегодня понятия не имеют, что это за жизнь, зачем мы тут живем вообще. Бессмыслица, а для мужчины бессмыслица хуже смерти. Женщине дай ребенка, у нее уже есть смысл. У мужчины недостаточно этого. Нет, у него другой разум, другой склад природы. Он предназначен для каких-то вещей недостижимых, за пределами его семьи еще. Дальше. И вот тут женщина должна вдохновлять его вот именно туда, не сюда вот перед собой, а туда. Тогда он ценит эти отношения. Тогда он хранит благодарность, уважение и любовь, и ценность к этой женщине. То есть это отдельная уже лекция о отношении мужчины и женщины. Сегодня мы о других вещах говорили. Я вкратце упомяну эти вещи. Что делать? Ну, начните с себя. Начните с себя, начните свое духовное развитие, пожалуйста. Вы должны не только от мужей зависеть, дорогие женщины, а от Бога тоже. Главным образом. От Бога нужно зависеть в первую очередь. Потом вы поймете, как быть с мужем. Потому что высший муж, верховный, он всему научит. Это высший разум. Каждый человек должен иметь такую связь в сердце. Не думайте, что это для святых, для каких-то пророков, что-то несбыточное. К этому предназначен каждый человек, мужчина или женщина, неважно. И говорится даже, что Бог любит женщин больше, чем мужчин. Потому что он мужчина. Естественно, он привлекается женщинам. Женщины не очень понимают философию, но сердцем понимают больше, чем мужчины. Если где-то есть любовь к Богу, первые об этом узнают женщины, не мужчины. Даже объяснить не смогут, но уже почувствуют. Особенно целомудренные женщины. Такие женщины на вес золота, понимаете? Так вот, ну, это отдельная уже школа, как же все-таки вот получить такое образование, подготовку к семейной жизни. Иначе видите, что происходит. Печальная картина. Извиняюсь, тут целое письмо, такое печальное письмо. Не так-то просто вот на этот вопрос так вот публично ответить и помочь. Да? Это работа нужна еще. Ведь тут жизнь людей. Трагически может закончиться. Бессмысленно. Как понять свой долг? Есть четыре типа людей. Есть работники, есть торговцы, есть управляющий класс, интеллектуальный класс людей. По типу тела голова, руки, живот, ноги. Одно тело общества. Это называется гуна-карма, врожденная природа. Это и есть наш долг. Познайте свою врожденную природу. Как? Не подражайте никому. Давайте подумаем с вами. Что после себя я могу оставить ценного? На самом деле, что я могу ценного оставить после себя? Думайте об этом. Не подражайте кому-то. Вот так мы теряем понимание себя. Неважно, к какому классу вы принадлежите, гуна-карме. Важно, чтобы вы исполнили долг свой перед Богом. Есть история про Ханумана и паучка. Когда Рамачандра строил мост на Ланку через океан, ему помогали обезьяны, могучие ванары. Такой вид обезьян. Получеловек, полуобезьян. Ванар. Они были титаны. Это Трета-юга была еще эпоха. Они там ломали вершины гор, там они бросали эти камни, плавали на воде при помощи мистических сил. И там был такой энтузиазм и радость вот этого вот строительства моста, что паучок тоже решил поучаствовать. Он взял какой-то камешек и бежал тоже там бросать туда. А Хануман летел по небу с куском горы. Не заметил этого трудягу. Говорит, иди с дороги, не мешай. Ха-ха-ха-ха. Что ты такое бросил? А Рамачандра рядом стоял, заметил, говорит, Хануман, а почему ты смеешься? Ты работаешь в полную силу? В полную силу, говорит, работаю. Да. Он тоже работает в полную силу. Для меня вы одинаковы. Одинаковы. В исполнении долга мы одинаковы. Мы разные во всем. В исполнении долга мы одинаковы перед Богом, как и перед смертью. Поэтому не надо никому подражать. Найдите себя. То, что вы хотите делать без оплаты, вот это и есть ваша природа. Отпустите себя. Не нужно денег, скажите. Вот хочу, что я хочу делать. Не надо мне платить за это. Вот тут вы найдете себя. Где ваша душа участвует, ваше призвание. И тут вы будете наиболее ценным человеком. Расскажите, пожалуйста, про амнистию через кровь Иисуса Христа. Да, да. Но про это трудно рассказать. Нужно быть очень духовно сильным человеком. Когда я был в Иерусалиме, мы с женой были в Иерусалиме как-то. Нас перевели в храм гроба Господня. Ну, то есть, где он был распят. Там сейчас большой храм стоит. Ну, там какая-то очередь была, хотя не очень большая. Мы выстрелили к этому месту. Но то, что я почувствовал там, я не могу передать словами. Я не знаю, как сказать. Что это такое было. Все мои представления прежние, они были просто сметены. Я реально почувствовал. Но что-то почувствовал, что такое личность Иисуса. Это выходит за рамки представлений и вообще фантазий. Я не знал, что может быть такое сострадание. Я не понимал, что вот такой уровень возможен вообще. Не может обычный человек такие вещи. Но я не знаю, как сказать. Правда, не знаю, как сказать. Я матери своей рассказал, говорит, у меня мурашки по телу пошли сразу. Я, говорит, через себя все почувствовал. Это пророки наши. Наши пророки, которые нам дают самые ценные вещи, которых мы избегаем, к сожалению. И надо говорить, а я не верю, Боже мой, страшно слушать вообще. Жутко, понимаете, если вы это уже почувствовали, это жутко слышать вообще. Как язык может такое произнести вообще? Это на самом деле как амнистия, потому что до сих пор Иисус Христос, Он не умер на кресте, и до сих пор Он не умер. Это не человек обычный. Он до сих пор грехи людей принимает. До сих пор и сейчас. Это ж какое нужно иметь сострадание, поймите, это же реально существует. А? Раз в сколько-то тысяч лет такие пророки приходят регулярно на землю. И другие пророки приходят и до него, и после него, и до недавнего времени. Не думайте, что единственный пророк. Нет, это целая сфера. Столько там сыновей Бога, которые готовы помочь каждому, любому человеку. Поэтому, ну что я могу сказать? Тут нужен опыт личный, у меня, не, может быть, не даже времени слишком. Но я не знаю, я падаю вниз перед Иисусом. Это единственное, что я могу сделать. Я не могу оценивать даже, что это такое заявление. Как сказал мой духовный учитель, Иисус Христос наш гуру. И он же сказал, он плакал, когда видел распятие Иисуса, и сказал: они убили собственного гуру, и лил слезы мой духовный учитель. Как понять, что ты на верном пути, что ты нашел свое предназначение? Будьте счастливы. Просто будьте счастливы. Счастье ваше будет расти. Если даже у вас просто будет кусок хлеба, корки на обед, вы будете счастливы. Вот так. Вы сказали, что все материальные желания можно исполнить, попросив у Бога. Я просила 8 лет. Он не исполнил. Обижаюсь на него за это. Что делать? Ну, слава Богу, у вас есть отношения, вы уже обижаетесь на него. Значит, уже вошли в эти отношения. Это хорошо. Янтра, мантра, тантра. Помните? Кто-то знает об этом, да? Как исполняются желания. Вы сейчас сказали о мантре, обращении. Мантра – это звуковое обращение. То есть исполняется желание, просто обращаетесь к Богу, Он исполняет ваше желание. Это мантра называется. Она не всегда работает, знаете. Она работает, когда есть отношения. Вот я могу своей жене сказать: иди, приготовь ужин. Мантра. Просто звуковое обращение, больше ничего. И через полчаса ужин будет готов. Чудеса? Я просто сказал: иди, она готов ужин, пожалуйста. Потому что есть отношения. А если я скажу, кому сейчас на улице выйдут, вот в Адлере, иди, готовь ужин, сумасшедший, что? Не сработает мантра, отношений нет, потому что... А как тогда? Тогда я скажу: ну я вам там огород вскопаю за это. А, ну тогда хорошо. Это тантра называется, ты заработай. Тут любви нет, отношений нет, но ты можешь заработать, я могу тебе заплатить в качестве платы, выполнить твое желание. А если не работает ни то, ни другое, тогда я хочу кого-то подчинить себе, силой заставить. Янтра, машина, эксплуатация какая-то, либо механизм. Поэтому если вы хотите у Бога просить, вы должны иметь с Ним отношения. Не так-то просто обратиться к Богу, ведь Он равно относится ко всем живым существам. Боже, 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 дай мне здоровье, дай мне денег. И пусть все мои враги сдохнут. У него нет таких врагов, поймите, это не та молитва вообще, эта мантра не сработает. Но если вы на самом деле хотите благо принести кому-то и просите у Бога для этого разума и способности, вы получите. Я в этом не сомневаюсь. Хорошо, я приведу свой пример из жизни. Видите, я вот сейчас лекции говорю, да? А кто я такой? У меня нет высшего образования. Я в школе плохо учился. У меня были все комплексы психические, была практически болезнь. Два ребенка в школе были, которые не могли выйти к доске. Блок, страх. Я был один из них. Я не мог переносить, когда кто-то может читать мои мысли записанные. У меня ступор сразу наступал, страшное волнение, меня просто колотило всего. Я не мог переносить никакие дороги, меня тошнило от одной мысли о машинах, о поездах, о самолетах, понимаете? Я никогда не мог выйти на публику вот так вот откровенно говорить. Я не представлял такой жизни, это было для меня хуже смерти. А сейчас что я делаю? Самолеты, машины, поезда, лекции каждый день. А как это произошло? Вот таким путем. Так, о чем был вопрос, я уже не помню. Да. Свыше получите все. Что тут непонятного-то? Но... Мы же не можем себе даже росту на локоть прибавить, Иисус говорит, попробуйте, не получится, так? Мы же сами себе не можем дать разума какого-то или что-то еще. Откуда же мы это получаем-то? Талант от Бога должен быть. Да, то есть где-то же есть такие сферы, так нужно же получать такие. Через служение это дается. Вы хотите служить именно Богу, Его уровню, да? Вот Он же равный ко всем, Он же друг всем. Если вы такой же друг, вот, как, вот так же хотите, как Он, да, служить Ему именно. Его видение используйте, вы получаете все необходимое. И даже получив, не присваивайте себе. Вы не говорите, что я знаю. Нет, это не мое знание. Я это получил от своего духовного учителя, я просто его передаю. Я понятия не имел. Это не мои выдумки, нет. Это знание вечное, оно существует. Как перестать ругаться матом? Ну, этажи нужно уменьшать постепенно, так? Ну, я к этому отношусь нейтрально. Я не матерюсь, нет. Часто, нет. Иногда в уме срываюсь. По привычке старой. Но мне не нравятся эти вещи. В каком-то месте я остановился, там, ну, деревня такая, а-ля деревня. Там дети бегают, пинают что-то там и матерятся под окном. Матерятся громко там на всю деревню. Детвора. Ну, а я такой морализм, знаете, такой интеллигент. Мне неприятно это слышать. Но у меня так против шерсти, знаете, все это. Думаю, вот эти дети, и начинаю критиковать в уме. А потом, минуты позже, я начинаю понимать, что они не осознают, что говорят, потому что они подражают взрослым. И на меня это перестало влиять. Большинство русских матов, они эмоционально просто выражают, не буквально их нужно понимать. Если буквально это все понять, знаете, это тяжелый случай будет. Вообще, даже в древних священных книгах описывается, что мужчина и женщина – это воплощение гениталиев. Некорректно, кажется, с мирской точки зрения так оценивать человека, но это философская правда. К этому тоже нужно относиться научно. Если уж материтесь, то научно делайте. Но есть слова другие. Есть слова другие. Например, слово «проститутка» – это обычное слово. И оно не унизительное. Не всегда, вернее, унизительное. Нет. Я читал ведическую литературу. Эти женщины были всегда. И они необходимы обществу, говорится, как определенный класс. Их никогда не берут в жены. Но в чем же они нужны? Регулировать похотливых мужчин. Если похотливый мужчина хочет иметь секс незаконный на стороне, будет совращать честных женщин. Чтобы этого не было, есть проститутка. Даже такая вещь в цивилизованном обществе существует, видите. И к ним относятся с почтением, но жены не берут. Но никогда их не унижают, не оскорбляют. Никого. Так уж судьба сложилась, что кто-то становится проституткой. Ну и что? Да, даже в этом случае есть определенная культура возвышения. В Бхагаватам 11 песне описано, когда проститутка стала великой святой. И не один случай. Для них это характерно. Они великими святыми могут стать, эти люди. Когда достигают сознания отречения. Не буду я рекламировать этот образ жизни, хорошо? Просто к слову пришлось. Так что эти маты также означают, что человек не очень хорошо образован достаточно, не очень хорошо владеет языком, тонкие ткани мозга еще не пробуждены. Потому что на самом деле, если вы хотите что-то сказать, ну, с силой, да, то не мат здесь нужен, не ругательство. Что ругательство – это предвестник смерти. Злые слова предвещают смерть. Признак, предпосылка. А нужны умиротворенные слова. Тогда это проникнет, когда вы говорите правду с глубоким уважением человеку. Вот тогда это возымеет действие. Мат просто отпугивает. Иногда оскорбляет, унижает. Поэтому это не очень как бы, такой возвышенный способ. Тем не менее, мы знаем, что русский человек, он склонен. Сейчас в православных храмах подготовка к Великому посту, последняя неделя перед ним посвящена страшному суду, второму пришествию Христа. Это библейские события, как-то описываются в Ведах. Отражаются в Ведах. Как-то отражаются. Есть тоже вот, концепция разрушения этого мира, страшного суда есть. Есть те же самые понятия, просто образно по-разному представляются. Например, дьявол, образ дьявола. В Ведах описывается это майя. Энергия Бога Майя, иллюзия. И у нее есть много агентов. То есть тот служит Майе, служит дьяволу, считается. Слуги дьявола. И дьявол – это слуга Майи. Он не вся Майя, он лишь представитель Майи, дьявол, согласно Ведам. А вся материальная природа, женскую природу имеет Майя, энергия. Майя – это мать, и Майя – это также иллюзия. Все, кто служит Майи, они слуги дьявола. Не служите иллюзии. Дьявол, он невинен. Он не заставляет никого делать грех. В Коране описывается это тоже. Как один человек попал, грешники попали на суд Божий. Ну и все, их осудили в ад за все грехи. Тут они стали беспокоиться и говорить, почему же, за что же так сурово, не мы же только виноваты, ведь еще же дьявол есть, искуситель есть. Почему же всю вину на нас? Это же из чадия вот ада есть дьявол, дьявол. И дьявол услышал их в молитве, сетование, явился перед ними. Оказался вполне красивый, культурный. Всех усадил, давайте поговорим. В чем проблема? Вот в том-то проблема. А вы священные книги читали? Спросил дьявол. Читали, мы регулярно читали священные книги. И там написано, что Бог вас не обманет, верно? Обещает. Обещает Бог? Обещает, написано. А дьявол тоже обещает, написано? Тоже обещает. И там же написано, что Бог вас не обманет, а дьявол обманет, верно? Верно, так и было написано. Более того, я даже власти над вами не имею. Я вас просто позвал, и вы пришли. Поэтому отвечайте за свои поступки сами. Это дьявол. Он привлекает, но не заставляет это делать. Или майя, иллюзия. Чем привлекает? Иллюзия какой-то. А вот власть хочешь, а деньги хочешь. А вот у красавицу хочешь? Вот это он может дать вам, пожалуйста. Если вы ради этого служите, вы служите майе, дьяволу, иллюзии. Он обманет. Он применяет иллюзию. Это нереальные ценности. Поэтому есть такие понятия, да, ну, просто по-разному выражены. Как простить родственников, которые обидели мою маму и забрали у нее жилье, сестра. сестра у сестры. При этом моя мама не держит на них зла. Всеми силами старается сохранить хорошие отношения. Но мне почему-то обидно за нее. Это что, зависть? Как это в себе победить? Ведь они обидели маму. Угу. Скажу прямо, да, мало времени. На обиженных воду возят. Долго не надо обижаться. Вообще, что происходит между старшими, пожалуйста, не вмешивайтесь туда. Нейтралитет сохраняйте. Не занимайте ничью сторону. Ни маму, ни папу. Это их отношения, поймите, это их уровень, возраст, мудрость, там совсем другие отношения. Можем не понимать, что происходит на их уровне. Поэтому мы можем только усугубить этот конфликт, а не помочь таким путем, обидами и фракциями. Этикет таков, высокий духовный этикет. Если старшие между собой ссорятся, что-то там происходит, младшие не вмешиваются, ничего в сторону не принимают. Продолжайте уважать и маму, и тетушку, и всех остальных старших. Продолжайте относиться с почтением. Это регулирует нашу жизнь. Это позиция младших. Поэтому, если даже обиделись, ненадолго, хорошо? Полчаса достаточно. Все. Вы должны знать средства медитации, как освобождаться от этих вот состояний ума. Мантра. Ум нужно освобождать. Тра – это значит освобождение, ман – ум. Мантру. Вы должны знать мантру. Как работать с мантрами? Каждый человек должен работать с умом. Либо это молитва, тоже как мантра может быть, да? С умом работаете. Либо это тексты священных писаний, вы читаете регулярно. Час в день читаете, ум ваш очистится от обиды. Священные книги только. И вы сами увидите, как это работает. Легко же. Более того, вы никогда не погрузитесь в депрессию, если вы даете хорошую нагрузку философскую для ума, когда вы читаете Бхагавад-гиту, например, другие Упанишады, где философия представлена высокая, сильная, мощная философия. Там нужно думать, твердая пища. Вы никогда не погрузитесь в депрессию. Недостаточно умственной деятельности, поэтому человек в депрессию погружается. Он не может правильно понять события. Все немножко должны быть философами, если вы хотите быть здоровым в уме человеком. Поэтому эту историю нужно рассмотреть с философской точки зрения, она яйца выеденного не стоит. С эмоциональной точки зрения очень больно, и можно, знаете, жизнь за жизнью носить эту обиду. Зачем? Зачем жить на эмоциях только, когда еще есть разум, еще есть философия жизни? Но выбирайте как-то более высокие сферы отношений. В обиде жить нельзя, это неполноценная жизнь, консервная банка, вы так и останетесь в этом времени пожизненно. Поезд уедет в вашей жизни. Как окончить войну? Есть тактика войны, есть тактика мира. В военное время нужно тактику войны использовать. В мирное время нужно тактику мира. Сейчас у нас война или мир, мы должны стремиться к тактике мира, потому что праведных войн сейчас не существует. Священных войн сейчас не существует на земле, нет ни одной сейчас такого явления. Все войны не священные практически. Они преследуют какие-то чисто материальные цели. Либо мировое господство, либо источники энергии и так далее. Но никакие там ни духовные принципы, ни об этом речи не идет. Поэтому сейчас тактика мира главная, не тактика войны. Тактика войны око за око, зуб за зуб. Так. Тактика мира – ударили по правой щеке, поставь левую щеку. Сняли кафтан, отдай рубаху. Это тактика мира. Выбирайте, как вы будете жить. Если вы хотите мира, научитесь прощать. И терпеть. Тогда будет мир. Постепенно будет мир. Мир существует, пока еще кто-то умеет прощать. А если око за око, зуб за зуб, никого бы давно уже не было в живых. Кто-то все-таки умеет прощать. Забывать плохие вещи. Прошу благословения будущему малышу и нам, его родителям, чтобы мы смогли воспитать его в любви к Богу. О, потрясающий вопрос, конечно, от всей души. Пусть все такие дети у вас будут. Прошу вдохновить собравшихся вступить в ряды добровольцев в общее дело. Знаете, что такое общее дело? Ну, это такая есть организация, общее дело против алкоголизма, против таких плохих вещей. Это общее дело наше, да, чтобы оздоровить наше общество как-то и телесно, и умственно, и морально, и нравственно. То есть есть такая программа «Общее дело». Если хотите помогать в этом, участвуйте. Хорошая, хорошая акция. Где взять силы и энергию для того, чтобы следовать философии Вед? Таких сил нет у человека. Вы должны это получить. Получить как милость. Когда? Когда вы найдете своего гуру, вы горы свернете. Если даже вы хромой, вы перейдете через эти горы. Ради кого-то вы сможете сделать невозможное. Ради себя вы даже курить не сможете бросить. Поэтому встретьте такую личность, молитесь о такой личности, желаете встретить такую личность, и вы станете сильным человеком. Вы все сможете. Кажется, что вы не можете. Если вам кто-то очень дорог, вы все сможете. Вот такой фактор должен быть. Я бы не смог 40 лет проповедовать, если бы не было духовного учителя. Если бы не было, ради кого бы я это делал вообще? Если бы это делал ради своей карьеры, бы заработал большие деньги, бы уже отдыхал где-нибудь. И кончилась бы вся моя миссия на это. И Майя бы мне предложила мне деньги, славу, что-нибудь еще, и на этом все остановилось, как у всех обычных людей. Но мой гуру говорит, это не настоящие ценности, я тебе дам что-то лучшее. И он мне дает что-то лучшее. И у меня есть ради чего это делать, ради кого это делать. Это сила отношений. А так для себя я не был волевым человеком. Нет, никогда таким не отличался волей сильной. У моей мамы есть психическое заболевание, которое стало причиной диабета, несерьезных проблем со зрением. Ввиду своего заболевания она отказывается от всяческого лечения. Упорно сопротивляется всяким нашим попыткам помочь, живет в другом городе, за 1000 километров одна. Как нам правильно поступить в этом случае? Первое, насильственно, против воли лечить. Второе, продолжать попытки вразумить. Скорее всего, ни то, ни другое не поможет уже. Ну, я не хочу вас разочаровывать. Пытайтесь, конечно. Но вы должны понять, что некоторые вещи могут быть необратимыми, которые случаются в нашей жизни. Что вроде помочь уже поздно. Но всегда какую-то помощь мы должны оказывать. Заботиться о своих родителях нужно до конца. Как уж получается. Тут я не могу как бы вас обрадовать сильно в этой ситуации. И психическое заболевание, и диабет, и еще упрямство. Такое сочетание сложное. Насильно мил не будешь. И тем не менее, просто помогайте как можете. Как можете. Да, вот человек стареет, он не может лечиться, скорее, новыми методами он отказывается. Он в своих привычках живет. У меня мать такая же была. Так же умерла. Почти. Говорю, мама, вот сейчас то-то есть, уже то-то есть. Это не то, что раньше, понимаешь, сейчас уже можно по-другому, лучше. Нет, 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 нет. Я этого не хочу. Нет, нет, нет. Я буду жить, как я вот уже умру, как я живу привычно. Но я в конце концов просто заботиться, ну, как она хочет, и все. Я остался сыном до конца. Не навязывал уже. Потому что это ее беспокоило, но не буду беспокоить. Хорошо. Но в Бога она верила всем сердцем. Меня это радовало. Она хорошо ушла. Итак, наше время истекло. Вот предлагают попеть киртан, если вы не против. Я не знаю здесь, какая аудитория у нас. Обычно йоги не против петь мантра-медитацию. Ты все йоги, так я понимаю? Все йоги высшего уровня, верно? Так. Значит, можно попеть, да?